Глава 12. В том, что говорит сатир, сказал Клиний, по-моему, есть доля истины. Ведь если одновременно пришли к тебе красота, богатство и любовь, то неразумно бездействовать и медлить. Ведь красота несет наслаждение, богатство — роскошь, а любовь — благоговение. А Бог ненавидит пустых гордецов. Так послушайся же, сатира, и заодно угоди Богу. Застонав, я ответил: веди меня куда угодно, если и Клиний этого хочет. Только пусть эта женщина не надоедает мне и не требует без конца, чтобы я овладел ею раньше, чем мы приедем в Эфес. Ведь когда я потерял Левкиппу, то поклялся не сходиться здесь с другими женщинами. Услышав мои слова, сатир бросился к Мелите, чтобы обрадовать ее. Очень скоро он возвратился и рассказал, что Мелита от радости едва не лишилась чувств. Она попросила меня прийти к ней в тот же день, чтобы вместе пообедать перед тем, как вступить в брак. Я повиновался и отправился к Мелите. Глава 13. Увидев меня, Мелита тотчас вскочила, обняла меня, и все мое лицо покрыло поцелуями. Она на самом деле была прекрасна. Ты бы сказал, что лицо ее белее молока, а на щеках цветут розы. Любовным пламенем горел ее взор, тяжелая копна золотых волос увенчивала голову, так что я не без удовольствия взирал на эту женщину. Обед был роскошным. Она же едва прикасалась к изысканным яствам, которые были поданы. Делая вид, что ест, она на самом деле не могла наслаждаться едой, а все время смотрела на меня. Ведь ничто не кажется влюбленному сладостным, кроме предмета его любви. Любовь забирает всю душу без остатка, не оставляя в ней места для пищи. Радость от того, что ты видишь возлюбленную, через глаза проникает в душу и заполняет ее. Такое созерцание увлекает за собой образ любимой, воспроизводит его в зеркале души и воссоздает в ней любимый облик. Красота невидимыми лучами струится во влюбленное сердце и запечатлевает в глубинах его свою тень. Я все понял и говорю ей: но ты ведь ничего совершенно не ешь, так как ты едят только на картинах. Какое яство может быть более утонченным для меня? Какое вино более драгоценным, чем ты? — ответила она, и с этими словами стала меня целовать, и поцелуи ее были мне приятны, а потом она сказала: «Вот моя пища». Глава 14. Так мы с ней проводили время. Когда же настал вечер, Мелита стала уговаривать меня провести с ней ночь. Но я отказался, сославшись на то, о чем уже говорил сатиру. Мы условились на другой день встретиться в храме Изиды, чтобы обо всем договориться и дать друг другу клятву верности перед богиней. Вместе с нами пришли в храм Клиний и Менелай, и мы поклялись: я любить ее без хитрости, а она сделать меня своим мужем и владетелем всего, что ей принадлежало. «Наше соглашение вступит в силу, — сказал я, — когда мы прибудем в Эфес, а пока мы здесь, тебе придется уступить место Левкиппе, как я уже и говорил тебе». Тем временем нам приготовили роскошный обед, он назывался свадебным, хотя на деле брак наш был отложен. И я припоминаю, как во время этого обеда Мелита пошутила: в то время как все приглашенные словословили наш брак, она, склонившись ко мне, шепнула: «Только я одна на свете, — сказала она, — претерпеваю подобное тому, что делают с мертвыми, чей труп не найден. В таких случаях воздвигают гробницу над пустой могилой, а я вступаю в брак, которого на самом деле нет». Так шутила она, и в шутках ее был намек. Глава 15. На следующий день все было готово к отъезду. Волей судьбы и ветер торопил скорее отправляться в дорогу. Менелай проводил нас до самого залива и на прощание пожелал более благополучного путешествия по морю. Он был замечательным юношей, достойным богов, и, расставаясь с нами, заплакал, да и мы залились слезами. Клиний же принял решение не оставлять меня, пока мы не приплывем в Эфес, и он не поживет там со мной некоторое время, чтобы убедиться в том, что дела мои пошли на лад. Только тогда он собирался вернуться на родину. Ветер подгонял корабль, наступил вечер, и, поужинав, мы отправились спать. Для нас с Мелитой был поставлен на корабле отдельный шатер. Она заключила меня в объятия, стала целовать и требовать, чтобы я вступил с ней в настоящий брак. «Ведь теперь, — просила она меня, — мы вышли из пределов, отданных Левкиппе, и достигли тех мест, где должен вступить в силу наш договор. Наступил положенный срок. Зачем нам ждать, пока мы достигнем Эфеса? Неизвестно, как обойдется с нами море. Нельзя верить переменчивым ветрам. Поверь мне, Клитофонт, я вся горю. Если бы только я могла показать тебе этот огонь, если бы только огонь любви был схож с обыкновенным огнем, я зажгла бы тебя своими объятиями. Но он не таков, это особый огонь. В его ярком пламени сливаются в объятиях влюбленные, но он щадит их. О, пламя таинственное, сокровенное! Пламя, не покидающее доверенных ему пределов. Давай же, о возлюбленный мой, посвятим себя таинствам Афродиты. Глава 16. Не заставляй меня, ответил я, нарушать святой закон почитания умерших, ведь мы не вышли еще из границ, отведенных несчастной девушке, не достигли мы еще другой земли. Разве не известно тебе, что она погибла в море? Я плыву сейчас над могилой Левкиппы. Может, статься, вокруг корабля витает ее призрак. Я слышал, что души погибших в море не спускаются в Аид, но бродят по волнам, и в то время, как мы с тобой обнимемся, может предстать перед нами Левкиппа. Неужто это место кажется тебе подходящим для вступления в брак? Брак в волнах, брак, увлекаемый морской пучиной. Не хочешь же ты, чтобы наш свадебный чертог был возведен на воде? — Ты что-то мудришь, мой любимый, — ответила мне Мелита. Любое место для влюбленных может стать брачным чертогом. Для Бога не существует запретов. Мне кажется, море более всего подходит для эрота и таинства Афродиты. Афродита — дочь моря. Давай порадуем богиню любви, почтим браком ее мать. Повсюду чудятся мне символы брака. Это ярмо, нависшее над головой, эти узы, обвитые вокруг реи. Все это любимые, прекрасные предзнаменования. Осененный ими стоит наш брачный чертог, да и кормила поблизости от нашей опочивальни. Сама судьба управляет нашей свадьбой. Брачными узами соединяют нас Посейдон и хоровод Нереид. Здесь сам Посейдон сочетается браком с Амфитритой. Сладко свищет ветер в корабельных снастях. Мне представляется, что ветры своим дыханием напевают нам свадебную песнь. Посмотри, как закругляется наполненный ветром парус, словно чрево беременной женщины. И это тоже хороший знак. Скоро ведь и ты у меня будешь отцом. Женщина, — сказал я ей, видя, что она продолжает настаивать, — будем же благоразумны, пока не достигнем земли. Клянусь тебе самим морем и судьбой нашего плавания, я страстно жажду того же, что и ты. Но у моря существуют свои законы. Я часто слышал от моряков, что корабли должны быть чисты от дел Афродиты. Может быть, от того, что суда священны, а может быть и от того, что никто не должен среди опасностей предаваться наслаждению. Не станем же, любимая моя, оскорблять море, смешивать радости любви со страхом. Сохраним радость неомраченной. Говоря так, я старался отрезвить ее, убеждал, помогая себе поцелуями, и остальную часть ночи мы проспали спокойно.